День добрый, дорогие друзья. Лист Гей, трактата Бабы Кама, Дав Йоми, ежедневный лист Талмуда. И мы в процессе обсуждения. Мы в процессе обсуждения двух позиций, отличных от нашей Мишны. Мы сказали, что в Мишне написано 4 основных вида ущерба. Привели позицию Раби Ойше, что их 13, привели позицию Раби Хе, что их 24. Теперь Гемара говорит, почему Раби Ойше не написал в своем списке какие-то вещи, какие-то основные виды, которые Раби Хе упомянул. И мы сказали, что Раби Ойше, он говорит про момен, имущественные моменты, а Раби Хия про штрафные санкции. Так, это как бы, то есть у нас получилась такая как бы классификация. Наша Мишна – это имущество, которое ущербляет, по крайней мере, по Шмуэлю. По Раву это ущербление имущества. То есть человек, третий случай, это Мавэ, это человек, но он ущербляет имущество. А... По Раби Ойше это имущественные виды ущербов. То есть человек ущербляет имущество и ущербляет в виде там сторож, такой-сякой, вот это вот тоже все ущербление имущества. Приходит Раби Хия и говорит, что мы добавляем и штрафные санкции. Окей. Вот такая классификация у нас получилась в конце прошлого урока, в принципе. Теперь Гемара говорит так, если так, то почему же Раби Ойше не внес в свой список Эйдим Зоймим, лжесвидетели. Значит, что за закон лжесвидетеля? Лжесвидетели, они получают то наказание, которое они злоумышляли, чтобы получил тот человек, против кого они лжесвидетельствовали. Гемара задает вопрос на Раби Ойше. Да? Вот мы здесь его начинаем на Гей Амудалев, первая строчка. Эйдим Зоймим, лжесвидетели, Дымамойну, это имущественное обязательство. Если они платят имущество, лисни, почему их Раби Ойше не записал в свой список? Почему у него там нет 13 пунктов, почему нет 14? Эйдим Зоймим, лжесвидетель. Соварла Раби Ойше считал как Раби Акива, дома Рейн Мишальмим Альпи Ацма. Оказывается, есть в трактате Макот, есть спор между Раби Акива и Танакама там, который считает, ну, может быть, это Раби Ишмаэль, я там сейчас не помню, кто там, кто спорит с Раби Акивой. И на самом деле, основной момент, который могут ли Эйдим Зоймим Лишалем Аль Пи Ацма платить по собственному признанию? Что имеется в виду? Дело в том, что у понятия штраф есть несколько критериев. Первое. Есть стандартная сумма выплат, это штраф. И есть сумма выплат, которая не соответствует тому, что произошло кому-то определенному ущербу. И есть еще одна вещь, которая является критерием штрафа. Это человек не может наложить штраф сам на себя. То есть человек не может признаться в чем-либо, за что полагается штрафная санкция. То есть, если человек признается, например, что он кого-то украл, и нужно было заплатить бы 200%, то есть он оплачивает только 100%, а еще 100%, которое называется штрафом, он не платит. Это называется, что «Эйн мешалим кнас аль пи ацмо». Он не оплачивает штраф по своему признанию. То есть, поскольку штрафная санкция есть некая функция наказания, то признавшийся человек ее не платит. Ну, это один из вариантов объяснения. Там мы посмотрим в конце, где-то там на Айнзай, на Ингимль, здесь Бабуками. Будет целая большая сугия, Рабы Шмуэль. Штраф по себе, по собственному признанию или нет, это там, дальше. Теперь так. Есть спор в трактате Макот, а что по поводу лжесвидетелей. То есть лжесвидетели, которые признаются, что мы лжесвидетельствовали. Должны ли они теперь платить по собственному признанию? Теперь о чем идет речь? Речь идет о следующем. Они рассказывают нам такую историю, Раша объясняет, что они уже были уличены в своем лжесвидетельстве в другом суде, их уже приговорили к выплатам, они убежали, приходят в другой суд и рассказывают нам об этом. Зачем нам такая сложная история? Потому что если их еще не обязали и не уличили, то они точно не будут ничего платить. Они обязаны пока ничего платить, пока суд их не приговорил к этим выплатам. Но если они рассказывают, что их приговорили по поводу в другом суде, они сейчас хотят что-то заплатить, то мы у них ничего не возьмем. Так вот, говорит, почему? Потому что это штраф. А штраф нельзя себя самого обязать. Только если приходят другие свидетели и говорят, что ты сделал некое действие, за которое полагается штраф, только после этого ты будешь штраф платить. Так вот, почему Раби Хия написал, а Раби Йоха еще не написал? Раби Йоха еще не написал, потому что он считает, как Раби Акива, что эйдим зоймимим, лжесвидетели не платят по поводу признания о своем лжесвидетельстве на основании собственных слов. Поэтому он в этот список свой 14-й пункт лжесвидетелей не внес. Окей? Это ответ Гемары. И вот он здесь написан как бы так кратко, просто мы должны были сделать несколько вводных, да? Соварла считает Раби Ойше ке Раби Акива, как Раби Акива, да Амар, который сказал «Эйн мишалмим альпи ацмам», что лжесвидетели не платят на основании собственных уст. Альпи на устах ацмам, себя. Поняли, да? Вот что написано здесь в Гемаре. Говорит Гемара, и тут Гемара задает вопрос, который, мягко говоря, странный. И совар ла к Раби Акива, если Раби Ойше считает к Раби Акива, лисни трейгавный шор, тогда он должен был написать в своем списке два разных варианта быка. Лисни шор да азик шор, бык, который ущербляет быка, в лисни шор да азик адам, и напиши бык, который ущербляет человека. Детнан, ибо мы учили в Мишне, в продолжении трактата, что Раби Акива говорит, а в там также и цельный бык, то есть тот, который еще не был уличен в постоянном бадании, шихаваль баадам, если он кого-то, человека ударил, мишалим бемойсер незек шолем, он оплачивает в остатке взаимного ущерба полный ущерб. Что это за фраза и что от нас хотят? Давайте еще раз поясним. Значит, первое. От нас хотят следующего. То есть Гемара хочет сказать. Раз Раби Ойшая считает в этой суге про эйдим зоймимим, про лжесвидетелей, как Раби Акива, отчего же он не считает, как Раби Акива в другой суге по поводу быка? И почему он не считает, как Раби Акива, что есть два разных выплата за быка? Это странный вопрос. И в этом как бы основная странность. Почему из-за того, что Раби Ойша считает как Раби Акива в одном пункте, он должен считать как Раби Акива в другом пункте? Это совершенно не связанные как бы две темы. Поэтому кто сказал, что если он считает как Раби Акива в одном, должен считать как Раби Акива в другой? У меня здесь в книге Art Scroll они задают этот вопрос и говорят, что нужно обратиться к Маари Бейраб. Да, смотреть комментарий Маари Бейраб. У меня такого комментария нет, поэтому я как бы остался пока с вопросом. Но, по сути, да, что Гемара хочет сказать, что есть некое особое мнение Раби Акивы по поводу быка там, который иногда платит незек шалем, да, полный ущерб. В каком-то случае, Азот в таком случае. Есть бык, который ущербляет человека. И как бы этот бык ударил человека, человек ударил быка обратно, человек ущербил быка, бык ущербил человека. Теперь за быка нужно заплатить там за ущерб человека сколько-то, предположим. Человек ущербил быка на 100, а бык ущербил человека на 200. Соответственно, говорит Рабби Акива, что человек ущербил, бык ущербил человека больше. Соответственно, разницу человек должен заплатить 100 за ущерб быка. Значит, остается разница 100, которую хозяин быка должен заплатить. Так вот, говорит Рабби Акива, что несмотря на то, что этот бык, он не был быком-рецидивистом, а был быком цельным, то есть незамеченным в бадане, все равно хозяин быка за ущерб человека должен будет заплатить полный ущерб, то есть все 100, которые остаются. И раз Раби Хия считает как Раби Акива, то почему он не написал два варианта быка? Бык, который ущербляет быка, и это в Торе написано, что там есть градация. Первые 3 раза он оплачивает только половину ущерба, на 4-й раз он оплачивает целый ущерб. Первые 3 раза он оплачивает мегуфо, то есть из стоимости быка, или до уровня стоимости быка, и только половину ущерба. А во вторые 3 раза, в остальные после 3 раз, да, он уже оплачивает и полную стоимость, и из выше собственной стоимости. Да. Вот это вот Гемара говорит. Нужно было написать, что в быках есть тоже, у Раби Акивы есть 2 вида. Да. Иногда бык даже цельный платит полный ущерб, когда он ущербляет человека. И поэтому, если Раби Ойша считает как Раби Акива в одном, он должен считать как Раби Акива в другом, а Раби Акива в другом, в ущербе бык ущербил человека, будет считать, что он платит полный ущерб, а не половину. Вот такая вот сложная схема вопроса. На что отвечает Гемара? Гатаврей Раби Акива ликзизей. Раби Акива, он сам разломал свой собственный, как бы, силу собственного удара. Так Гемара объясняет. Гзизей. Детания. Ибо учили братья Раби Акива омер, ехоль аф там шехаваль ба адам мишалем мина алия. Талмуд ломар, ясе мигуфо мишалем ба ино мишалем мина алия. То есть Раби Акива сказал, что в этом случае, несмотря на то, что он платит незек шалем, полный ущерб, этот цельный бык, но он будет платить только мигуфо из своей стоимости, до уровня своей стоимости, но не мин алия, не из высоты, имеется в виду из стоимости реального ущерба. То есть Раби Акива на самом деле ослабил силу своей позиции, что нужно платить целый ущерб, ограничив это стоимостью быка, который ущербил, поэтому это не столь мощная позиция, которую Раби Ойша должен был озвучить в своем списке. Точка. То есть это такая очень классификационная гемара, как бы, что она хочет сказать. Да? Она хочет как бы вот разобраться, почему у него в списке так. Но она, с одной стороны, вроде бы мы только начали трактат, а смотрите, сколько, так сказать, всего уже нужно знать. Почему это так? Я в свое время своим учителем в Ешиве Торат Хаим, Рав Элияу Тавгером, когда мы 25 лет назад учили эту гемару, я у него спросил: Рав Элияу, ну как, вот, как вы скажете, эта гемара, она, так сказать, интересная, там есть много разных, там, она отсылает нам и в ту тему, и в ту, и как бы мы, тогда нас преподавал Рав Исроэль Соловейчик, Назацаль, в Ешиве, и я помню, что вот он каждый раз, каждую вот эту вставку, которую я вам сейчас объясняю, как бы там, ну, стараюсь быстро, он нам как бы ее подробно раскладывал на уроке, там, что гемара имела в виду, там, мы открывали все вот эти введения, мы открывали на месте, там, ну, где-то находится, проверяли, так сказать, входили, и как бы понимали эту гемару. Я пришел к Рав Элияу, который тогда преподавал, то есть я учился в 4-й группе, как бы в такой завершающей, в Торат Хаима, а Рав Элияу, он занимается во 2-й группе. Преподает. Я говорю: Рав Элияу, ну что вы скажете по этой геморе? У меня там были какие-то мысли, там что-то с ним поделиться, обсудить. Он говорит: скучная гемора. Я говорю: что? Как скучная? Тут столько всего интересного. Он говорит: нет, гемора занимается просто классификацией. Я тогда как бы не понял, что Рав Элияу имеет в виду. А сейчас я предлагаю вам такую версию. Вам и себе, на самом деле, больше себе, чем вам. Что здесь написано, да? что Гемара на самом деле, что, чем она занимается? Она занимается, смотрите, она все как бы знает. И поэтому эта глава, начало трактата Бабы Камы. Но мы сейчас выясняем, почему Раби Иуда Наси написал в Мишне всего 4 примера, 4 основных вида. А Раби Ойше 13, а Раби Хия 24. И мы сейчас объясняем, почему Раби Ойше не считал как Раби Акива. Мы знаем как бы все, только что. Так мы должны понять, после того, как мы понимаем все вот эти вот частные случаи, мы понимаем общее правило, почему, как бы в кратком резюме, которое называется Мишна, мы ушли всего в 4 примера, или там в 13 примеров, или в 24 примера, и почему Раби Ойче классифицировал это именно так, а не по-другому. То есть получается, что это гемара, она больше гемара-резюме, чем гемара-птиха, чем гемара, которая открывает нам. То есть, с одной стороны, можно как бы прийти сейчас и начать с вот этих резюме и раскрывать их, как мы сейчас пытаемся раскрыть. Я вам пытаюсь объяснить, что Раби Акива считал, а мы еще не учили вообще, так сказать, эту сугью в третьем и в четвертом переке, которая как бы занимается этим всеми случаями, как бы там бык цельный ударил быка, бодливого и так далее. А с другой стороны, так сказать, мы как бы вроде бы этими понятиями оперируем. Поэтому в какой-то степени я понимаю сейчас, что имел в виду Рав Элияу. Эта гемара является просто геморой резюме всех тех понятий, которые уже как будто бы известны, а нам неизвестны. Понимаете? Поэтому эта гемара, с одной стороны, можно ее использовать как трамплин. Окей, мы разберем эту вставку, эту вставку, эту вставку. А с другой стороны, если ты хочешь просто прочитать как бы эту гемару, то смысл этой геморы это просто составить как бы некую классификацию, которая просто-напросто упорядочит нам структуру Мишны и вот брать от Раби Ойше, Раби Хия. Понимаете? То есть, это то, что я хочу сказать. То есть, как бы здесь, с одной стороны, нужно все знать, с другой стороны, ничего знать не нужно, потому что гемара просто подводит итог, как бы. Вот. Но если ты используешь ее как трамплин для того, чтобы открыть новые понятия, то это окей. Так что у нас получилось, что Раби Ойше не считает, как Раби Акива, не хочет записать 14-й пункт «бык, который бодает человека», потому что бык, который бодает человека, по Раби Акиве все равно платит мигуфо веломи алия, несмотря на то, что он ущербляет. Несмотря на то, что он ущербляет и платит в остатке полный ущерб, но только до своей стоимости. Окей, теперь Гемара говорит так, предлагает написать еще один вопрос. А ойнес вамифат вамойце шемра демимойнов лисни? Выплаты, которые написал Раби Хия, а именно насильника, соблазнителя, вамойце шемра и клеветника, который оклеветал свою жену в недевственности, они все платят мамойна. Это не... это тоже имущественные выплаты. Лисни, почему Раби Ойше их не приводит? Почему Раби Хия приводит, Раби Ойше не приводит? Гемара говорит так, давай рассуждать. Монавшах, в любом случае. Им незек, если то, что они сделали, насильник, соблазнитель, и выплаты, которые Тура подразумевает в их случае, это ущерб. Танелей, он уже написал, ущерб. И царь, если то, что они сделали это, они причинили страдания Танали, то тоже написано у Раби Хи, у Раби Ойше, прошу прощения, у Раби Ойше, это уже написано. Когда Раби Ойше говорит, он упоминает и незык, и царь, и ущерб, и страдания. Ма и больше, если позор Танали, тоже уже он упомянул это. Когда он говорит про человека, который ущербляет, все эти виды он уже упомянул. И пгам. А если это пгам? Пгам – это ущерб. Гайну незек. Видите, на иврите получается два слова. Пгам – ущерб и незек – ущерб. Но пгам – это больше такой ущерб, полуморальный, что ли, не знаю, как это сказать, да, но незек, это вот я взял там карандаш и сломал тебе, вот это незек. А пгам это изъян какой-то, что ли? Теперь, что делает, что за изъян? Что он с ней сделал? Он ее изнасиловал, да? Теперь она перестала быть девственницей, или он ее соблазнил. То есть у нее понятие незек и бгам, которое оценивается так. Сколько стоит рабыня девственница, не девственница? Это такой формальный ущерб, формальный изъян. И это, говорит Гемара, это и есть незек, но это тоже незек. Это тоже входит в статью, которая называется ущерб. Поэтому, что бы ты ни сказал, за что платит насильник, там, соблазнитель и клеветник, это подпадает либо под статью ущерба, либо под статью страдания, либо под статью позора, либо под статью изъяна. И поэтому нет смысла Раби Ойша писать их отдельным пунктом. Маит лахали меймер. Что ты хочешь сказать? Второй вариант. Кнаса. Что все их выплаты это новая статья, называется кнас, штраф, который накладывают. Бекнаса локамари. А про штрафы Раби Ойша не говорит. То есть, как бы ты ни классифицировал эти статьи, они по Раби Ойше не должны быть записаны в этой результирующей брайте 13 основных видов. Потому что они подпадают под те 5 видов, которые называются «человек ущербляет человека». Это ответ Гемары. А если это штраф, то тогда штрафы не записаны. Я не считаю. Теперь говорит Гемара примеры, которые называются «Амитамевы, Амидамевы, Аминасех». Амитаме – это я взял труму своего товарища Коэна, сделал ее нечистым. Дотронулся до его трумы, сделал ее нечистым. Вамидаме – я смешал труму не с трумой, да, испортил ему, так сказать. Да. Вамидасех – я взял вино товарища и налил его на жертвенник идолов. Это называется имущественные претензии. И Раби Хея их написал. Почему Раби Ойша не написал? Дымамойно – это имущество, лисни. Пусть бы он написал Раби Ойша их. Манавшах. В любом случае. И эзек шейну никар шмей эзек. Если ущерб шейну никар незаметный, шмей эзек называется ущербом. Гатаналей. Незек уже написан. Статья написана, которая называется незек. И эзек шейну никар лой шмей эзек. А если же ущерб незаметный, лой шмей эзек не называется ущербом. А валей кнаса. Тогда что это? Ущерб незаметный ты оплачиваешь, потому что это штраф. У бекнаса локамайри. А про штрафы Раби Ойша не говорит. Что здесь написано? А здесь мы вспоминаем сугью, которую мы учили в трактате Ганезокин, в трактате Гитин, да? В главе Ганезокин, в трактате Гитин. Что мы там поднимали тему вот именно как раз про эти три примера. Амитаме, амидаме, аминасех. Называется эзек шенуникр. Незаметный ущерб глазами. Я ничего не испортил с точки зрения визуальной, но с точки зрения логической, как бы, это нечисто, в этом примешана трума, или это вино, его возлили на жертвенник идола. То есть глазами визуально ничего заметить нельзя, но логически я это испортил окончательно. Это называется эзек шейну никр, да? Ущерб, который не заметен глазами, не заметен. Теперь у нас есть спор, это Раби Йоханан, Раби Хиска, если вы помните в трактате Гитин, которые спорят, это шмей эзек или лой шмей эзек, называется, что я тебе ущербил, не называется, что я тебе ущербил. И там спорят, в чем разница, осознанный нужно платить, нечаянный нужно платить только, или только осознанный, или также нечаянный, в общем, это об этом спорят Раби Йоханан и Хиски. Но что считает Раби Ойша в этом вопросе? Говорит Гемара так. Если он считает, что это называется ущерб обычный, то статья ущерб уже у него упомянута. Если он считает, что это не ущерб, а штраф, про штрафы он не говорит, поэтому он точно не должен был внести это в список из 13 пунктов, которые он составляет. Говорит Гемара, окей, что получается? Что Раби Хея это, да, в список внес. Значит, лейма, тогда предположим, косова Раби Хея, что Раби Хея, который сделал список из 24 пунктов, он считает косовар, рабихе, язык шейну никарлойшме язык, он не называет это ущербом. Почему? Да ишме эзек. Если бы это у него называлось ущербом. Эзек гатаналей незек. Он же уже должен был это в статье незек написать. Раз он это прописал отдельной статьей в 24 пунктах, да, значит, у него в пункте ущерб это, эти виды, три вида вот этих вот незаметного ущерба не были прописаны. Раз они не были прописаны, значит, они не ущерб, а что? Они штраф. Так мы предполагаем. Значит, докажем тогда, что Раби Хия считает, как то мнение, что незаметный ущерб есть штраф, а не ущерб. Да? Говорит Гемара, нет, ты не можешь утверждать, что так считает Раби Хия. И мы не хотим так считать, потому что тогда это будет доказательство против Раби Йоханана или Хиския, которые спорили о том, ущерб это не ущерб. А Раби Хия, он на поколение раньше. Тогда получится, это будет доказательство одной из позиций. Мы не хотим этого. Мы не хотим, чтобы было опровержение одной из позиций. Мы же не хотим. Как бы. Мы предполагаем, что раз ни одна из позиций это доказательство не привела, значит, эти позиции, они остаются обе возможными. Значит, отсюда привести доказательство против одной из позиций невозможно. Так вот, как невозможно? Говорит Гемара, вот как невозможно. Тана эзейка де минкера. У Раби Хия есть просто две статьи. Эзейка де минкера, ущерб заметный. Витана эзейка де ло минкера. И написано отдельной статьей, ущерб, который незаметный. А что он считает по этому поводу? Либо это ущерб, либо это штраф. Это просто выделено в отдельную группу ущербов, которая называется ущербы незаметные. Окей. Точка. И Гемара теперь, так сказать, как бы поняла, что каждый должен был написать этот 4 наштана, автор Мишны, Раби Ойше 13, Раби Хия 24. Говорит Гемара, хорошо. Но есть тут еще один важный посыл, что когда пишется число, это значит, что это не единственные примеры, которые возможно было сказать. То есть, если я тебе говорю, у меня есть 4 примера, я начинаю их перечислять. Ты сам не мог досчитать до 4. Я тебе приведу 4 примера. Там. Шор, бор, маве, гевер. Все. Досчитай до 4. Умеешь считать до 4? В Мишне написано 4. Зачем Мишна говорит 4? Арба, войс, незекин. 4 отца ущерба. А отвечает нам Гемара, как бы, что каждый раз упоминает числительное. Это значит, что существуют какие-то примеры еще, но мы их не приводим. Именно для этого автор Мишны упоминает числительное, чтобы ты понимал, это примеры, которые я посчитал нужным привести, остальные не считал нужным приводить. Так говорит Гемара, о, теперь нам понятно. Бишлема ли Тана Дидан? Понятно, по мнению автора нашей Мишны, Тана Дидан. Тана наш, да? Тана Миньяна. Он учил в Мишне Миньян число. Лимеуты он хотел исключить де Раби Ойшая. Позицию Раби Ойшая. То есть 4, а не 13. Вы Раби Ойшая, Тана Миньяна. Раби Ойшая учил числительное число, да, 13. Лимеутой, дабы исключить позицию де Раби Хия. Позицию Раби Хия. Эру Миньян де Раби Хия. Но вот число 24 де Раби Хия, которое написал Раби Хия, Лимеутой Май, что он хотел исключить? Мы тоже могли досчитать там до 24. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 24. Все, посчитали бы. А раз он пишет 24, а что он хочет исключить? Говорит Гемара, он хотел исключить еще два примера. Лимаутей мосер умефагель. Он хотел исключить, что он не считает основными видами ущерба, которых нужно здесь упоминать. Мосер. Мосер это стукач. То есть это человек, который закладывает, как бы, ну, как это, доносчик, на самом деле, стукач это такой не очень, как это, слово, да? Ну, как это, сленг немножко, да? Или немножко сленг. А доносчик, мосер это доносчик. Человек, да, доносит по поводу какого-то товарища, доносит тем людям, которые к нему потом придут к этому его товарищу и возьмут у него не по закону Тора. То есть, грубо говоря, человек стучит на кого-то в налоговую. А налоговая берет не по Торе, а берет, так сказать, как бы гораздо-гораздо больше. Вот. И он, как бы, сейчас не будем входить в тему закон страны, не закон страны. Предположим, так сказать, что это называется налоговая, которая встала сама по себе. Помните, мы учили такое тоже. Сборщик налогов, рэкетёр. О, рэкетёр. Вот это вот, рэкетёр. Человек стучит какому-то рэкетёру про то, что вот у того-то у него очень хорошие прибыли были. Сходи к нему, так сказать, как бы, чтобы он с тобой поделился. Это называется мойсер. Он доносчик. Он доносит тому человеку, который сам, так сказать, как бы не работает. А он приходит, у него есть большие бицепсы, так сказать, или большие пистолеты. И вот он пытается, так сказать, таким образом, с помощью больших бицепсов и больших пистолетов, сам как бы награбить себе. Приходит один и рассказывает, да, сдает ему, так сказать, информацию об этом человеке. Это называется мойсер. Так вот, его мы сюда не записываем. Гемара сейчас объяснит, почему, но это пока, так сказать, как бы просто. И мефагель. Кто такой мефагель? Мефагель — это коэн, который неправильно думает по поводу жертвоприношения, что оно будет принесено не в то время, не в том месте, вне времени данного Торы. И он делает некое действие с этой жертвой, правильно не думая, неправильно думая, вернее. Это называется пигуль, то есть эта жертва, она не засчитывается. Не засчитывается, и лома, лоула, лерацион, и так далее. Так вот, он ущербляет хозяина жертвы тем самым. Так этот пример, он тоже не записан в пораби хи, можно было бы 26 написать, но вот этого доносчика и с неправильной мыслью коина раби вообще не пишет. В Лисне, а почему бы не написать их? Бишлема мифагель бекотчим лой камарь. Хорошо. Мифагель, то есть неправильные мысли, мы бекотчим про святые жертвы ло камарь. Не говорим об этом. Хорошо. Элло мойсер май тайм лой тани. А почему мы доносчика не записываем? По какой причине? Шани мойсер отличается доносчик до дебура. Это просто слова. У бедебура ло камарь. А про слова, ущерблять словами мы не говорим. Разве? А мойцы шемра, а вот ведь человек, который клевещет о своей жене, что она не была девственницей. Да дебуро, это же просто слова. В Икатане он, да, написан в списке рабихи. Говорит, дебуро даит бы майсаху. Там есть слова, за которыми стоит действие. Что за действие? Он, там есть два варианта. Он должен быть, либо обязательно с ней уже быть в интиме, до этого, до которого он клевещет. Или же он должен обязательно арендовать свидетелей. Как бы он обязательно оплачивает свидетелям лжесвидетельство. Это мы учили в трактате Ктубот. То есть там есть не просто слова, а он что-то сделал. То есть он сначала, так сказать, с ней был, а потом рассказывает, что она не была девственницей. Или он там взял свидетелей. То есть, в общем, это не только слова. Там есть еще что-то. Например, «Ваэйдим зоймем дебура далит бэмайсу в Эктане». Говорит Гемара, а вот лжесвидетели. Это же слова. Делит беймаса, в которых нет никакого действия. Они пришли в суд и оклеветали кого-то. В Икатане этот пример, да, написан. То есть почему пример доносчика не написан, а пример с лжесвидетелями или написан? Говорит Гемара, осом там, с лжесвидетелями. Афальгав делит беймаасе. Например, это то, что там нет действия. Рахмана кария маасе. Тора назвала это действие. Да и к тебе бы написано «Васитем ло кашер замам ласот лахив». Потому что про лжесвидетеля написано «И сделаете ему», то есть лжесвидетелю, «кашер замам», как он зломышлял, «ласот» — «сделать лахив» — «брату». То есть нужно ему сделать, как он зломышлял, «сделать брату». И поэтому Тора назвала это действием. Очень странно, как бы Тора назвала это «сделать», как бы просто, ну, типа вот он хотел что-то сделать, брат. Не то, что он это сделал, а хотел что-то сделать. То есть Тора почему-то называет, Гемара считает, что это называет Тора слова лжесвидетеля, как будто бы он хотел сделать. Не очень понятно, то ли самое действие это или нет. Вот. Я помню, что Рабби Исраэль Соловейчик Зацаль нам объяснял какую-то идею здесь на этой строчке Гемары. Но, к сожалению, его уже несколько лет нет. Я не вспомнил, как он объяснял нам здесь, почему это называется, почему это называется маасе. Вот, почему это называется, что он делал. Если вот у меня как бы, у меня какая-то очень отдаленная память на эту тему, что, может быть, из-за того, что в суде, то есть как бы его свидетельство, их свидетельство в суде, это называется некая форма действия. Что-то такое. Теперь, вот этот доносчик, это все-таки просто, так сказать, как бы он только словами это делает. То есть как бы приход в суд и некое свидетельство, это некое все-таки действие, какая-то форма действия. Ну, вот, нужно. А здесь как бы он так просто там где-нибудь там нашептал ему, и это просто вроде просто слова. И вот мы говорим, что они не написаны в качестве отдельного основного вида ущербов, поскольку это вроде просто слова. Но вредят они не меньше, чем... Бишлема летана динан. И говорит, понятно, по нашему автору Мишны, тана овес михлаль дикал толдес. Тана наш он называл основные виды. Это значит, что есть производные. Элю равхия в равойши. Но по мнению рабихия в равойши. Овес михлаль дикал толдес. Они называют 13-24. Это что овес? Основные виды. Михлаль, следовательно, дикал толдес есть производные. Толдутей майниху. Какие у них есть производные? Почему они называются основные виды? Вот я, говорит, не понимаю, говорит Гемара. То есть, те, которые у нас написаны, у них есть производные. А у этих всех видов ущербов в Торе есть производные. Майни, у какие там есть производные? Говорит Гемара, омар рабиавау, калазгла рабиавау, кулам ки овес, все как основные виды, лишали мемейтов. Что нужно во всех случаях здесь упомянутых, и 4, 2, и 13, и 24, нужно платить из лучшего. Что значит из лучшего? Если нет денег, наличных, нужно платить из лучшей земли. А, вот что имеется в виду. То есть это основные виды, они все основные. Что значит основные? Они все характеризуются, что нужно выплаты делать из самой лучшей оставшейся земли у того человека, который должен платить. Говорит Гемара, мимай. Май тайма. В чем причина? Почему действительно так? Асия тахас несина и шалим кесов. Гемара говорит, что есть некая такая четырехступенчатая гзерашава, которая называется, там используются слова тахас вместо, несина давать, и шалим заплатит, и кесов деньги. То есть все эти четыре слова, то есть вот есть так, они используются, эти четыре слова, во всех этих 24 главах, отрывках, законах. И, соответственно, мы делаем такое взаимопроникание, что все те, в которых написаны вот эти слова, главы в Торе, они платят по принципу из лучшей земли в случае отсутствия наличных денег. Вот. И тут есть таблица, в которой как раз написано, да, что если у нас основной вид, который называется Шоймер Хином, да, бесплатный сторож, то в нем написано слово Ишалем, он заплатит. Где написано? В книге Шмот, 22 глава, 8 пасук. Если это Шоэль, то есть это одалживающий предмет, там тоже написано слово Ишалем, в книге Шмот, 22 глава, 13 пасук. Шоймер Сохар и Сойхер, это арендатор и сторож, который получает деньги, там тоже написано слово «Ишалем», 22 глава, книга «Шмот», 11 пасук. За «Незек», да, то, что человек ущербил другого, там написано слово «Натина», нужно дать. Это написано в книге «Ваикра», 24 глава, 20 пасук. За «Цар», за «Страдаль» написано «Тахат», «Вместо». И это «Шмот», 21 глава, 25 пасук. Рипуй, лечение. То, что там написано слово натина, дать. Шмот, 21 пасук, 21 глава, 19 пасук. Шевет, это не работать. Это там тоже написано слово натина. Шмот, 21 глава, 19 пасук. Бошет, это позор или стыд. Тахат, вместо, это дворим. Книга Дворим, 22 глава, 29 пасук. Окей? Это как бы примеры по поводу там, где ты сказал Раби Ойши. Да? Теперь там, где сказал Раби Хье, есть там Кефель, двойные выплаты вора, написано слово «Ишалем», «заплатит», и это Шмот, 22 глава, 6 пасук, 4 выплаты в 4 или в 5 раз. Там написано и «Ишалем», и «Тахас», и «заплатит» вместо, это Шмот, 21 глава, 37 пасук, «Вор», «Ганав», написано «заплатит», Шмот, 22 глава, 6 пасук, «Газлан», там грабитель, это «Натина», «Дацт», написано в книге «Бамидбар», 5 глава, 7 пасук, «Эйдим зоймими», «Лжесвидетели», написано слово «Тахат» вместо, это «Дворим», 19 глава, 21 пасук, «Ойнес», «Насильник», слово «кесов», там он заплатит «кесов», «деньги», это «шмот», 22 глава, 29 пасук, «мифаты», это «соблазнитель», там тоже есть слово «кесов», «шмот», 22 глава, 16 пасук, «мойцы шемра», «клеветник», там есть тоже слово «кесов», это написано в книге «Дворим», 22 глава, 19 пасук, «метамы», делающий нечистым труму товарища, «Ишалем», «заплатит», это «Вайкра», 24 глава, 21 пасук, «Медамы», смешивающий, «Ишалем», «заплатит», «Вайкра», 24, 24, 21, и «Менасах», «возливает», тоже написано «Ишалем», 20, «Вайкра», 24 глава, 21 пасук. То есть вот это, мамаш, как бы все пасуки, и во всех них, да, есть либо слово «заплатит», либо слово «деньги», либо слово «тахат» вместо, либо слово «натина» «дать». Это такая как бы взаимопроникающая во всех этих случаях «кзерашава», объединяющая все эти 24 вида по одному признаку, что нужно заплатить из лучшей земли в случае отсутствия наличных. Поэтому это все называется «основные виды» по классификации всех мудрецов, Коля Танаим, которые это писали. Окей. Вторую часть нашего урока, Безрат Ашем, почему нельзя было бы выучить одно из другого, об этом на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаями. Всего хорошего. До свидания.